Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах Мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки». У микрофона Юрий Добровольский. В сегодняшней программе очередной выпуск «Поделись» и музыкальная страничка.
Это прямой эфир программы «Поделись на голосе Америки» о главных темах, которые волновали пользователей социальных сетей в прошедшие 7 дней.
Отразится ли на России возможный дефолт США? Greenpeace, активисты или пираты? Принудительное лечение для фигурантов болотного дела, а также ФСБ и Сочи. Все эти темы мы попытаемся успеть обсудить в этой прямой трансляции, которую проведут для вас Юлия Савченко.
Игорь Рискин, пишите нам на «Поделись». Спикер Палаты представителей США Джон Бэймер вновь призвал президента Обаму провести переговоры по вопросу сокращения дефицита бюджета и дал понять, что дискуссия будет совершенно открытой. Бэймер выступил перед журналистами после встречи с республиканцами в Палате представителей. Участники встречи заявили, что планируют настаивать на проведении переговоров по сокращению дефицита в качестве условия для повышения лимита государственных заимствований.
В свою очередь, президент Обама также разъяснил свою позицию по поводу бюджетного кризиса во время проведения в Белом доме пресс-конференции. Он, в частности, рассказал о телефонном разговоре со спикером Палаты представителей и подчеркнул, что готов вести любого рода переговоры с республиканцами по поводу бюджета, но лишь после того, как федеральное правительство вновь начнет нормально функционировать.
Впрочем, дальше заявление дела пока не пошло. Как ожидается, федеральное казначейство достигнет нынешнего потолка госдолга, составляющего 16,7 триллионов долларов, к 17 октября. Представители агентства Bloomberg предупредили о возможном крахе мировой экономики в случае дефолта в США. До какой степени вероятен дефолт и как он может отразиться на экономике России, мы спросили экономиста Джеффри Сомерса.
Я думаю, что опасения по поводу кризиса основываются больше на политических реалиях, чем на экономических. Я уверен, что в самый последний момент мы примем правильное решение и не допустим дефолта. Вообще-то в арсенале у президента есть несколько способов по предотвращению кризиса. Если республиканское движение чаепития решит идти до конца и обострить ситуацию настолько, что дефолт будет неизбежен, то в этом случае президент имеет право использовать 14-ю поправку Конституции, с помощью которой можно остановить действия Конгресса, приводящие к подобному кризису финансовой сфере. Так что существуют инструменты, способные предотвратить этот коллапс. Я не думаю также, что нынешнее положение дел как-то сильно отразится на российской экономике.
Ну и к нам сейчас по телефону присоединяется Виктор Четверяков, генеральный директор Национального рейтингового агентства. Здравствуйте, и скажите, разделяете ли вы умеренный вот такой оптимизм Джеффри Сомерса?
Добрый вечер. У нас в Москве вечер уже. Я бы хотел сказать, что я вообще-то согласен определенным образом с той позицией, которую высказывает руководителем государства, министерства. И, на мой взгляд, на сегодняшний момент достаточно много профессиональных решений и специалистов Министерства финансов, для того, чтобы принять правильное решение с точки зрения выхода из положившейся ситуации кризиса. Никто не заинтересован в том, что он продолжался дальше и развивался по негативному сценарию, потому что не так далеко еще 2008 год. Мы все прекрасно помним, чем это закончилось для мировой экономики в целом, что было достаточно приятно отразиться в Соединенных Штатах Америки. И сейчас ситуация несколько иная, на мой взгляд, она больше управляемая, действительно, здесь, наверное, больше политики, чем экономики.
Виктор, скажите, пожалуйста, вот если противоборствующие стороны в Америке не придут к общему знаменателю и дефолт состоится, какие сегменты экономики России могут от этого пострадать?
Я бы не стал драматизировать. Я не думаю, что действительно ситуация в экономике России очень сильно связана с значительными изменениями в бюджетных вопросах Соединенных Штатов. Дело в том, что безусловно, мы, как участники единого международного экономического пространства, конечно, в той или иной мере зависим в целом от ситуации мировой экономики. Но на сегодняшний момент российская экономика достаточно управляема. На мой взгляд, то, что происходило в 2008 году, показывает, что Россия, в принципе, готова к различным родным негативным сценариям, как внутренним, так и внешним. И мы готовы эту ситуацию управлять. Я думаю, мы на сегодняшний момент приобрели очень хороший опыт в 2008 году, поэтому у нас есть определенные тоже инструменты и шаги по предотвращению такого.
Виктор, а вот звучат такие нервные призывы иногда уже переводить доллары в рубли. Вы такую тактику приветствуете?
Да, вы знаете, есть такая традиция у российских граждан, они изначально рассматривают американский доллар как средство инвестиций. Это такая зеленого ранее цвета ценная бумага, которая всегда воспринималась как такой, как такая инвестиция для, для населения. Такое сейчас присутствует, но, во-первых, появился альтернативный инструмент для инвестиций, это евро, в наличной форме, который достаточно давно тоже пользуется спросом на российском рынке. И кроме того, в общем-то, это не является, ну, как бы, вложение в доллары США не является сегодня основным каким-то способом зарабатывания россиян. Поэтому, в принципе, это, ну, как бы, это скорее так, побочный инструмент зарабатывания денег. Поэтому, в принципе, на сегодня серьезно никто не инвестирует в доллар.
Виктор, спасибо вам большое. У нас в нашем проекте был Виктор Четверяков, генеральный директор Национального рейтингового агентства.
Спасибо, до свидания.
Виктор Михайлов в Твиттере: «Пиратство, и где же у Гринпис завладение чужим имуществом?» Итак, накануне против капитана судна Greenpeace Arctic Sunrise американца Питера Уилкокса завели административное дело по статье «Неповиновение законным требованиям должностного лица». В этой статье оговаривается в том числе и наказание за неподчинение требованиям представителей охраны континентального шельфа РФ или органа охраны исключительной экономической зоны РФ об остановке судна. Наказание – штраф от 15 до 20 тысяч рублей, где-то в пределах $600.
Тем не менее, ранее капитан Уилкокс, как и остальные члены экипажа судна, так же, как и фотограф Денис Синяков, утверждающий, что он просто выполнял задание редакции, был арестован на 2 месяца по обвинению в пиратстве, и Мурманский областной суд решил оставить всех под стражей. Фигурантами по делу проходят 30 человек, граждане разных стран. Теперь же экологам могут грозить и новые обвинения. Следственный комитет России заявил о том, что на судне обнаружены наркотики. Greenpeace заявляет, что найденные вещества – это те препараты, наличие которых на корабле предписано морским правом.
Ну и напомним тем из вас, кто подзабыл канву или не следил, что экологи намеревались провести акцию на российской нефтеплатформе «Приразломная». Они подплыли к ней на резиновых лодках, чтобы в стиле Гринписа повесить на платформе плакат-растяжку против нефтедобычи в Арктике. Акцию их сорвали, а затем капитан Уилкокс отказался подчиниться требованиям пограничников, остановить судно и дать осмотреть «Арктик Санрайз», после чего всех, кто находился на борту, захватил спецназ.
С нами согласились побеседовать журналист Михаил Войтенко, который в своем недавнем блоге «Камня на камне» не оставил от «Гринпис» и жестко критиковал участников несостоявшейся акции. Михаил по скайпу у нас, а по телефону один из лидеров партии «Альянс зеленых» Олег Митволь. Он как раз один из тех, опять же, кто наоборот вызвался внести 300 миллионов рублей, это почти 10 миллионов долларов, в качестве залога, чтобы всех задержанных выпустили на свободу. Первый вопрос к Михаилу. Михаил, пиратство предполагает захват заложников, грабеж имущества, попытка какой-то наживы. Экологи, они действовали, может быть, безрассудно, но они уж точно никого там не убивали и не пытались эту платформу как-то захватить и на ней властвовать. Вот не слишком ли сурово все-таки такое обвинение?
Нет, понимаете, что, все, что я хотел сказать в своем блоге на «Эхе Москвы», я хотел поставить всех людей перед фактом и заставить задуматься вот над чем. Есть дух закона, есть буква закона. Так вот, согласно букве закона, к действиям российских властей не придерешься. Потому что что такое Greenpeace для закона? Черт его знает, что такое. У него нет прав, полномочий нарушать закон. Проникновение на нефтяную платформу, которая стоит на шельфе, это нарушение закона. Как хотите. Под пиратство все это дело полностью подпадает. Если бы это было какое-то черное судно с неизвестными людьми, вот это было бы тем же самым пиратством. Если взять нападение в Аденском заливе, в Индийском океане, в Гвинейском заливе, в Малакском проливе, в Южно-Китайском море, один к одному. Вот что я хотел сказать. По духу закона, да, это вроде как не лепится полное. Но теперь пусть вот следствие разбирается, и тем самым, собственно говоря, Greenpeace вот с этой своей акцией попал в такую ловушку и попал под паровой каток.
Михаил, спасибо.
Но это не изменяет его негативного отношения к Greenpeace в целом.
Олег, мы надеемся, что вы слышали мнение Михаила, и вопрос теперь к вам. Какими бы благородными целями не оправдывали гринписовцы свою акцию, но по факту они все-таки пытались проникнуть на нефтеплатформу, как говорит,
да,
Михаил.
Может быть,
это все-таки заслуживает наказания по уголовной статье? Не будем сейчас обязательно уточнять, по какой.
Вы знаете, но я бы сказал, что Михаил, конечно, не юрист. И могу сказать, что только 3 человека были задержаны при попытке повесить плакат, а 27 человек были арестованы на следующий день в километре от платформы международных водах. И здесь вопрос возникает следующий, как можно было это все подвести под понятие пиратства, потому что пиратство – это попытка силового захвата этой платформы с целью какой? Завладение имуществом. То есть, ну, трудно себе представить, что вот эти трое гринписовцев пытались завладеть платформой приразломной, чтобы что? Чтобы ее увести в южные воды или начать бурение. Вопрос, конечно, здесь вызывает массу следующих вопросов. Единственное, что хочу сказать как юрист, что пиратство – это одна из двух статей, которая позволяет высаживаться военным на суда, находящиеся в международных водах. Одна из них – это пиратство, и вторая статья – это нарушение экологических норм. Я бы разделил бы тех трех человек, которые взбирались по веревкам на платформу, и те 27 человек, в том числе кок, судовой врач, журналисты и так далее, которые находились в километре, повторяю, от платформы. При этом все 30 человек сейчас судят по статье пиратства. Я хочу сказать, что я тоже не очень согласен с этими методами, потому что ребята, когда взбирались на платформу, они, конечно, подвергали и себя, свою жизнь опасности, и могли, в общем-то, создать проблемы тем людям, кто там работает. И мы видели, что эти акции, они все сопровождают риском огромным для жизни, для здоровья людей. И мы не поддерживаем эти методы. Но при этом все понимают, что это никакое не уголовное преступление. Можно было бы, скажем так, попытаться квалифицировать эти действия по административному кодексу. И вполне было бы нормально. Те люди, которые, вот три человека, которые сбирались на платформу, должны были быть наказаны соответствующим штрафом и административным арестом.
Олег, спасибо. Извините, что я вас перебиваю. Ваша позиция ясна. Михаила хочу спросить. Вот существуют экспертные такие оценки, и свидетельства, и прогнозы, в которых утверждается, что экология Арктики серьезно нарушена человеческим вмешательством. И ситуация эта продолжает ухудшаться не в последнюю очередь за счет как раз нефтедобычи в этом регионе. Вот значит, не зря экологи бьют тревогу, не зря они пытаются как-то этому воспрепятствовать, вот как могут.
Я могу много разговаривать на эту тему, но я скажу вам вот что. Вот эти вот борцы, уже мне все равно, за что они борются. Вот те же самые борцы с пиратами, за которыми стоит Организация Объединенных Наций. Борцы вот за эту экологию, борцы с курением, борцы с наркотиками, борцы с чем угодно. Вот за все хорошее против всего плохого. Обратите внимание на их позицию. У них позиция следующая. Она абсолют. Вот мы против. Вот против того, чтобы... Greenpeace о чем говорит? Мы против того, чтобы добывали все фосфорсы. То есть вот все вот эти вот...
ископаемые.
Природные топливные ресурсы. Мы против того, чтобы что-то производилось в Арктике. Это же позиция абсолютно глупая. Понимаете? И она заведомо тупиковая. Потому что всем понятно, что добывать будут. То есть надо искать какой-то компромисс. Надо предлагать какие-то решения действенные, которые в состоянии действительно максимально обезопасить эту самую природу. А они наоборот делают. Они заводят дело в тупик. Они проводят вот эти вот бессмысленные шоу-акции. И ситуация остается в тупике, и, собственно говоря, те, которые добывают, они и добывают, наплевав на Greenpeace, на его вот эти вот показные акции. Ситуация совершенно неконструктивна.
Спасибо, Михаил. Олег, я прошу прощения, что я вас перебиваю, у нас, как всегда, ограничение по времени. Олег, хотел бы к вам обратиться, если можно, коротко ответьте на этот вопрос. Движение борцов за экологию в целом, и Greenpeace в частности, нередко называют бизнесом, причем грязным бизнесом. Упрекают в том, что экологи делают все не бескорыстно, не брезгуют никакими финансовыми вливаниями и так далее. Вы как можете это прокомментировать?
Ну, во-первых, я хотел бы сразу, вот предыдущий, как говорится, оратор заявил, что вообще нет смысла бороться ни за природу, ни за наркоманию, ни против пиратства, ни против него. К сожалению, ну, вот эта точка зрения, в общем-то, может только удивить. Я считаю, что вообще-то, конечно, нам с вами всем лучше быть здоровыми, а не больными. И если наши права на благоприятное состояние окружающей среды, которые, кстати, закреплены в Конституции, некоторым образом нарушаются, необходимо обращать на это внимание. Целью этой акции, хотя еще раз повторяю, я не полностью одобряю те методы, с которыми это было проведено. Вот целью этой акции было обратить внимание на ту ситуацию, которая складывается со освоением арктического шельфа. И то, что именно если авария в Мексиканском заливе была очень большой и крупной и серьезной по своим масштабам, и огромный был ущерб на еще окружающей среде, то подобного рода авария в Арктике привела просто к вселенской катастрофе. И вот на это хотели обратить внимание гринписовцы. Вы знаете, к сожалению, у нас общество принимает меры по защите окружающей среды после серьезных проблем, да? То есть, чтобы свернуть ядерную программу в Японии, необходима была авария на Фукусиме. Вот немцы поступили умнее, они не стали сдать свою Фукусиму. Хотя мы знаем, что у японцев технологии очень развиты. Но при этом любые технологии, столкнувшись с природой, столкнувшись с реальной ситуацией, дают сбои, которые могут стать... в общем-то, по причине болезни и смерти миллионов людей.
Олег, спасибо вам большое.
Да,
Олег,
я считаю, позиция очень понятная.
Олег, спасибо вам большое за выражение вашей позиции. Олег Митволи и Михаил Войтенко были в эфире «Поделись», и мы продолжим через короткую паузу. The New Times в Твиттере. Врачи-каратели. Приговор Михаилу Лукасенко продолжает традиции карательной психиатрии в России.
Ну что ж, да, сейчас мы будем говорить о теме, которая сейчас обсуждается в России очень активно. И это тема приговора Михаила Лукасенко, один из обвиняемых по так называемому болотному делу.
Организация «Международная амнистия» накануне раскритиковала решение Московского суда, который признал виновным фигуранта болотного дела Косенко, инвалида второй группы по психическому заболеванию, и вынес решение направить его на принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
Да, Михаил Косенко был признан виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Сам Косенко своей вины не признал.
У нас сейчас на связи по телефону из Лондона известный российский диссидент Владимир Буковский, который в 1963-1965 годах был арестован за попытку размножить запрещенную в стране литературу, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Владимир Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Константинович, ну вот приговор, вынесенный Косенко, означает возвращение к карательной медицине в России?
Вы знаете, проблема в том, что преступления коммунизма никогда не получили судебную оценку, в том числе и злоупотребление психиатрии в карательных целях. Не было проведено никакого расследования, врачи в этом принимавшие участие не были дисквалифицированы хотя бы. И поэтому, конечно, через какое-то время безнаказанность порождает повторение того же самого. Первые признаки возвращения психиатрии и карательной были уже где-то 5 лет назад, в 2007-2008 году. Вы помните известное дело Ларисы Араб, Новожилова, еще несколько дел. Но тогда общественной реакции хватило на то, чтобы погасить эту попытку. И власти, в общем, испугались, пошли на попятный. Прошло 5 лет, опять будет попытка. Эти попытки будут повторяться все время, поскольку не было... как бы ни разу никто не был как бы осужден за злоупотребление психиатрией. Вот это проблема.
Владимир Константинович, вот исходя из вашего опыта, через что теперь придется пройти Михаилу Косенко, но мы напомним, что у Михаила Косенко действительно имеется психиатрическое заболевание, и в течение многих лет он наблюдался в связи с этим диагнозом.
Ну да. Ну, видите, даже если есть какое-то там заболевание, это вовсе не означает, что человека нужно госпитализировать. Большинство людей с разного рода заболеваниями живут нормально в обществе, и нет никакой нужды их госпитализировать, если они не представляют общественной опасности или опасности для самих себя. В данном случае общественная опасность выдумана. Все дело болотное, это чистая выдумка, там никакого преступления там нет. Вот, так что это печально, что они пользуются этими средствами. Ну, что, реакция будет, я знаю. Мне уже сейчас звонят из разных газет, радио, журналов. И я думаю, я не один такой. То есть реакция будет, потому что уже свежи в памяти события 70-х, 80-х годов и кампания против советской карательной психиатрии, которая тогда приняла очень широкие масштабы. И это осталось в памяти, и реакция немедленная. Так что я думаю, вряд ли ему удастся возродить во всей красе и силе советскую психиатрию, вряд ли. Ну, если попытаются, то будет то же самое, что было тогда, после нашей кампании. Их просто выгонят из Всемирной психиатрической ассоциации.
Владимир Константинович, большое вам спасибо. В эфире в нашей трансляции Владимир Буковский из Лондона.
Еще одна громкая история недели. В британской «Гардиан» и на сайте агентура.ру опубликовано расследование российских журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бараган, посвященное, как и все материалы авторов, деятельности спецслужб. Однако в этой статье речь идет еще и об Олимпиаде в Сочи. Так вот, по данным журналистов, российские спецслужбы планируют устроить тотальный контроль за теми, кто приедет в Сочи в дни Олимпийских игр.
Речь идет о наблюдении за интернет-активностью, а также, ну, назовем это, телефонной активностью. В американской прессе появились сообщения о том, что Госдепартамент рекомендовал соотечественникам, которые собираются поехать в Россию на Олимпиаду, не брать с собой компьютеры и смартфоны. Однако на вопрос нашего корреспондента, представитель Госдепартамента Мари Харф, сказал, что ничего о таком предупреждении не знает. Ну и чтобы не строить догадок, предоставим слово Андрею Солдатову, который занимался этим материалом. Андрей, здравствуйте. В Сочи ни у кого не будет никаких секретов, я правильно понимаю?
Да, я думаю, что все приезжающие в Сочи будут абсолютно прозрачны для российских спецслужб.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот люди будут, что называется, под колпаком, что плохо. Но зато, наверное, они будут в какой-то большей безопасности. Разве это не хорошо?
Ну, во-первых, я не совсем уверен, что слежка так напрямую связана с безопасностью, и что если за вами следят, то это автоматически обеспечивает вашу безопасность, а не безопасность каких-то объектов или еще что-нибудь в этом роде. Это не всегда взаимосвязанные вещи. Кроме того, наличие большого количества слежки, повторюсь, не обеспечивает, скажем так, превентивный характер. То есть невозможно сказать, что слежка и те меры, которые, безопасности, которые были приняты в Сочи, это именно те меры, которые только направлены на то, чтобы предотвращать террористические атаки. И, собственно говоря, такое впечатление даже по тому, кто а внутри ФСБ отвечает за эту ситуацию, что и внутри ФСБ люди считают, что главная проблема безопасности в Сочи будет исходить не от террористов, а, видимо, от каких-то, возможно, даже зарубежных сил. Только этим я могу объяснить тот факт, что оперативный штаб по безопасности в Сочи возглавил начальник службы контрразведки ФСБ, а не начальник службы, например, по борьбе с терроризмом, что, как мне кажется, выглядело бы более логичным.
А вот из этого как раз вытекал мой следующий вопрос, вы на него частично ответили. Вот адекватен ли в тот момент, когда вы занимались сбором этого материала, может быть, вы узнали об этом подробнее, адекватен ли уровень контроля уровню какой угодно, террористической, какой бы то ни было иной угрозы?
Честно говоря, конечно, можно говорить о том, что любые меры безопасности имеют смысл, просто потому, что нужно обеспечивать безопасность. Но если посмотреть внимательно на те конкретные меры, которые приняты, например, желание использовать беспилотники, причем беспилотники в Сочи будут использовать как МВД, так и ФСБ, то, в общем, даже обывателю понятно, что беспилотники не очень полезны и эффективны для, например, предотвращения подрывов или действий шахидов. Вообще-то они используются полицейские во всем мире для того, чтобы предотвращать и вовремя идентифицировать скопление людей на какие-то несанкционированные акции или, например, если это будут какие-то погромы. Вот с помощью беспилотников и таких средств наблюдения это можно легко установить и предотвратить. Но, повторюсь, это к терроризму, в общем-то, имеет очень какое-то опосредованное отношение.
Андрей, вот если проводить параллели, видите ли вы разницу между программами контроля, которые предполагаются в Сочи, и программой американского агентства национальной безопасности «Призма», которую мир узнал благодаря Эдварду Сноудену и той же газете «Гардиан»?
На самом деле это очень интересный вопрос, потому что нужно просто немножко знать предысторию так называемого легального перехвата. А этим термином спецслужбы и обозначают прослушку, причем в это входит как прослушка телефонных переговоров, так и перехват имейлов. Так вот, западная и российская практика сильно отличалась, и отличалась она с той точки зрения, что и в России, и на Западе, включая Соединенные Штаты, необходимо получать судебный ордер, только в России этот судебный ордер нельзя показывать оператору, а в Америке вроде бы нужно было показывать оператору. И вот что самое интересное, то получается, что программа «Призма» как раз очень сильно приближает американский подход к российскому, потому что позволяет осуществлять съем информации дистанционно. То есть фактически можно говорить о том, что американцы сейчас приходят к тому, что в России создавалось, ну, по крайней мере, первые планы были в конце 80-х, а серьезно стали строить в начале 90-х.
Я так понимаю, ваш ответ это в стиле «оба хуже», да?
Ну, в общем-то, да, конечно. Безусловно, я думаю, что многие слушатели сейчас говорят, ну, конечно, нельзя сравнивать деятельность американских спецслужб в силу всеохватности и деятельности российских спецслужб в силу того, что они в основном направлены на территорию России. Но, тем не менее, если мы говорим про принцип неподконтрольности, возможности дистанционного съема информации и того, что совершенно невозможно понять, что потом с этой информацией происходит, я думаю, что, к сожалению, оба этих подхода начинают очень сильно напоминать друг друга, и, в общем, разницу уже сейчас сложно заметить. Ну, правда, вот Обама обещал предпринять какие-то изменения, ну, будем на это надеяться. В России, по крайней мере, ни о каких изменениях пока не слышно.
И на этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое Андрею Солдатову.
Да,
спасибо вам.
Счастливо. Игорь Рискин.
И Юлия Савченко.
It's been such a long, long time since we loved each other, but our hearts were true. One time, for one brief day, I was the man for you. Last night I heard you talking in your sleep, saying things you shouldn't say. Oh, baby, you just might have to go to jail someday.
Всем привет! У микрофона Ева Болдина. Сегодня в подкасте «Голоса Америки» мы будем слушать фрагменты из нового альбома «Живой легенды» Боба Дилана. Диск под названием «Tempest» или «Буря» вышел 7 сентября, вызвав цунами критических статей. Вот что написала New York Times, цитата. «Голос Боба Дилана не становится красивее. В 71 год, выпустив 35-й студийный альбом «Буря», 50 лет спустя дебютного диска в 62-м, господин Дилан издает хриплый скрежет, который с гордостью царапает собственные же недостатки». Конец цитаты. Далее музыкальный критик все же стыдливо пытается загладить собственный выпад и предлагает читателям сахарин своих соображений о поэтическом даре Дилана. Однако лично для меня уже поздно. Остается надеяться, что его дальнейшие критические статьи будут забыты с такой же легкостью, с какой Боб Дилан до сих пор собирает и будет собирать полные залы благодарных слушателей по всему миру.
My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and he broke apart. He died in shame. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes.
Первоначально Боб Дилан планировал записать коллекцию религиозных песен. Однако его новый альбом «Буря» состоит из 10 композиций на тему любви, борьбы и смерти. В него входит поэма о «Титанике», посвящение Джону Леннону и классические дилановские размышления о бренности всего и вся, щедро сдобренные юмором и иногда даже сарказмом, но исключительно в свой адрес. Что касается музыкальных стилей, использованных в альбоме, то лучше всего диск описала британская «Гардиан». Я зачитаю отрывок. Музыка этого диска – это привычный бульон из прекрасно сыгранного блюза, рокобили, фолк и кантри, как и каждый альбом Дилана за последние 12 лет. Самое странное в альбоме «Буря» – это, пожалуй, его обложка. Она похожа на рекламу духов в воскресном приложении газеты. Конец цитаты. I'm dressed in the light that shines from the sun. I could stone you to death for the wrongs that you've done. Sooner or later, you'll make a mistake. I put you in a chain that you never would break. Legs and arms and body and bone. В интервью журналу Rolling Stone накануне выхода альбома Боб Дилан впервые поделился своим мнением о тех, кто его критикует. Эта цитата включает нецензурную лексику и пожелание веселой загробной жизни, поэтому я не могу воспроизвести ее во всей сочной полноте. Далее Боб Дилан рассказал о том, как он видит себя и свое творчество со стороны. Цитата. «Я работаю в границах собственной формы искусства. Это очень просто. Я работаю в рамках его правил и его ограничений. Есть авторитетные фигуры, которые могут объяснить такую форму искусства для вас лучше, чем я сам. Я называю это написанием песен. Оно имеет отношение к мелодии и ритму, а после этого все остальное неважно. Вы сами делаете его личным. Мы все это делаем». Конец цитаты. С вами была Ева Болдина. До новых встреч.
But I'll play this hand, whether I like it or not. I'm sworn to uphold
Наша программа подошла к концу. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.